Ефесянам, 6 глава. Вот. Он там сказал, что ну, помяните своими родителями. Если он это вообще имел в виду, я не знаю, потому что он сказал, помяните своим родителям в Господе. Наверное, он имел в виду, что если ваши родители в Господе, не знаю. Ну, на всяком случае, он сказал в 3 стихе, и будешь долголетен на земле. В Ветхом Завете Бог обещал, что поскольку вы будете послушны, вы получаете долголетие, много плодов, урожай отлично, хорошее здоровье, ну и так далее. Но мне кажется, что сейчас это чуть по-другому. Все эти благословения для послушности как-то в более духовном плане. Потому что Иисус сам не имел долголетия. Умер 33 года. Он довольно молодой, когда он умер. И даже в Новом Завете мы чуть по-другому читаем, что из-за всяких страданий и всякие это все част крест Иисуса. Нам надо взять наши кресты и ходить за ним. Хотя в Ветхом Завете кажется, что поскольку будете послушны, тогда вы прямо в этом жизни получаете столько благословений и так далее. Итак, когда написано здесь «повинуйте своим родителям и будешь долголетен на земле», я предлагаю, что-то говорится о Царстве Божьем, что когда Иисус придет, для тех, которые приняли крещение во Христе, мы будем жить вечно на земле. И Царство Божие будет основано здесь на земле. В 4 стихе «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших». Это на самом деле так, что откуда столько гнев у людей? Это из-за своих воспитаний. И он имел в виду, что не надо отцы так и делать. Вот, не раздражайте. То есть, я понимаю, не дайте ваши дети как-то причин для гнева на дальнейшем. Пятом, рабы, повинуйтесь господам своим. Плати. Рабство в первом веке, это, конечно, было страшно, что если кто тебе покупал, ты вообще просто даже не имел хозяйства своего тела. Твое тело даже, это его. И, ну, в смысле, хозяин. И его хорошие хозяйки, и, конечно, много плохие. Столько литературы об этом, что значит в рабстве, что они просто вот сделали такое ужасные моменты, и просто хозяин сказал, что так и надо делать, и так и должен делать. Хотя это абсурд, но на всяком альтернатив нету. И кажется, что даже в рамках этих рабы, люди там даже приняли крещение. И, конечно, это единственная надежда для им, потому что если жизни, в этом жизни так страшно, что вообще в рабстве настоящей свободы нету. Когда они слыхали тот Евангелие, тот добрый вест о Царстве Божьем, о том, что есть настоящие возможности от освобождаться в духовном плане, это, конечно, для им очень интересно. И не только в том, что Бог дал им на дальнейшем надежду вечность и Царствие Божие. Но написано здесь, чтобы, ладно, все то, что ты делаешь, хоть это абсурдность для этого хозяина, вы это делаете как рабы Христовы. И восьмое, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб ли или свободный. Я понимаю, что Иисус видел свои ситуации, как этих людей жили, наверное, жили круглосуточно почти в рабстве. И, конечно, возможности посетить христианские собрания, церкви и так далее, наверное, не было. Ну ладно, он сказал, что здесь, что Господь готов принять все то, что они сделали, как служение к Нему. Потому что мы говорим о том, что Иисус является Господь Иисус. И для им это имело бы огромную значительность. Что тот парень, который является мой Господь, фактически у меня сейчас другой Господь. Выше Господь. И сразу открылись бы всякие значения жизни. чем просто существовать в рабстве, делать все то, что они требовали. Ага, не чувствовали бы, что ага, я могу сейчас это делать для Господа Иисуса. Он является мой Господь. И хотя у нас здесь в Европе нет такого системы рабства, фактически у нас есть, фактически. В плане того, что люди иногда, допустим, вполне, ну, скажем, в среднем классе человек, у кого долгов есть, в работе двум, даже трём работы, чтобы платить свой долгов, чтобы платить за квартиру. И кажется, что это не жизнь, это существование. Вечно надо работать, работать, работать. Трудиться просто, чтобы платить свой путь в жизни. И кажется, что это рабство. И где освобождение? Кажется, нету, даже на горизонт нету. Мне надо это делать каждый Божий день за еще 20 лет. Ой, просто чтобы платить за тот кусочек земли, за тот квартиру, за тот дом, который, ну, я покупал. И это для им кажется ужасно. Это тоже в каком-то мере рабство. А Бог дал какой-то путь выхода. В том, что он имел в виду, Иисус является нашим Господом. Поскольку человек принимает крещение во Христе, он принимает Иисуса как Господь. И это значит, у нас единственный Господь. И когда несколько раз в Новом Завете написано, что у нас единственный Господь Иисуса, у нас Господь один. Раньше, к Ефесянам, 4 глава, Павел писал, один Господь, одна вера, одно крещение. Давайте читаем, да ладно, один Господь. Для нас не столь значительно. А размышляйте немножко. Для этих рабы, кому он писал, это вообще чудесно. Отличные новости, что есть один только Господь. Не тот парень, который является мой Господь, мой хозяин. Нет, есть только один Господь. Фактически тот человек, который мне, наверное, злоупотребляет и так далее, он мне мой Господь. И дальше, здесь 6 глава, Павел дал им такой возможности, конечно, от Иисуса прямой, чтобы всякий, то, что ты делаешь для этого, по-человечески, Господь. Нет, ты это делаешь для Господь Иисуса на небесах. Это огромное освобождение. Они это слышали бы, потому что они не читали бы так, как мы читали, как раз, потому что в большинстве неграмотны. Но они слышали бы, как, кто это писал, кто это читал бы. И для им это было бы огромные, ну, чудесные новости, что у нас есть Господь на небесах, и все наше служение мы сделаем к Нему. Я читал, и поскольку это правильно, я не знаю, но я читал, что они считают, что вроде около 50%, если не больше, рабы мужские, и где-то 70-80 женские рабы, своих хозяин требовали от них какой-то сексуальные услуги. И, конечно, они не могли отказаться, потому что они покупали им как тело. И что делать, когда тот человек стал христианин или христианка? Что делать? И я думаю, что здесь Иисус имел огромное как-то понимание. И он писал через Павла, что, ну хорошо, они по-человечески являются ваши господины. Но все то, что они требуют от вас, то делайте. Какой альтернативы у вас нету? Если раб непослушный, то у них было вполне, ну, у хозяина было вполне правота убить тот раб. И они так сделали. Итак, я вижу здесь, ну, как-то милость и благодать Иисуса, и как он в таком степени понятливый. Он понимает вполне наши ситуации здесь на земле. И самое главное, он хотел, чтобы они поняли бы, что фактически тот хозяин – это не мой хозяин, это не мой Господь. У меня Господь один, единственный Господь. Для меня – это Иисус на небесах. Итак, В одном плане Моисей как-то в рабстве. Моисей страдает с этим проблемой, что в принципе я не чувствую на свободе делать именно то, что я хочу. Как-то кажется, вокруг нас есть только ограничения. Хоть человек очень богатый, это не обязательно одно и то же, быть свободен. И если не богатый, тоже обязательно не свободен. Итак, здесь у нас есть такой, ну, чудесный, ну, путь выхода. Понять, что на самом деле Иисус является мой Господь и никто иной. Один Господь, единственный. Ну хорошо, ты меня покупал, я ваш раб, ну хорошо, ну вы так считаете. Но у меня раб на небесах. Итак, когда мы говорим, что Иисус является Господь, это имеется огромное практическое значение и значительность для нас, что Он является Господь. Это не просто, ну, декоративные слова сказать, что, ну, Иисус, Господь Иисус одно и то же однозначно. Нет, это не совсем однозначно. Если Он является Господь, и ты имеешь на этом свете какой-то человеческий Господь, который господствует, ну, над тобою, то это на самом деле хорошие новости. Девятом. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь. Значит, что в этом церковь, в Эфесе, куда Павел писал и отправил то послание к эфесянам, кажется, был и хозяйки, господини, и рабы, которые приняли веру во Христа. Потому что он писал и рабам, и тоже господине, хозяйке. И по-человечески это просто было бы невозможно. Имея такой, ну, психологический, социологический ситуации, где есть и хозяин, и тоже раб, который оба крещенные, оба во Христе. Когда Павел писал в некоторых местах, что старшие церкви должны иметь некоторых вот способностей и квалификаций, всегда в духовном плане он имел в виду. Где он сказал, что, допустим, если у человека есть вера и так далее, и духовности, тогда такой человек должен быть старше в эклезии, в церкви. Представляете, такой ситуации, где есть и хозяин, то есть Господь, и господини, и тоже рабы. Они оба крещенные. А у этого раб, наверное, побольше духовных квалификаций. Тогда ему должен быть старше в этом церковь. А сразу после церковь, а что обратно, на цивильной жизни, получается, на рабочей жизни, что он лишь раб. Это очень сложно понять, как это вообще случилось бы. Но это знак единства во Христе. И Иисус сам сказал, особо Евангелие от Иоанна, что тот единство, которое есть между верующими, является самым главным свидетельством о том, что христианство является истиной. Потому что такие отношения между господинами и рабами просто невозможно. Кроме того, что у них есть общий господин, который они оба считают, является мой Господь. И, конечно, в этом случае они оба приняли факт того, что есть Иисус как наш единственный Господь. И тоже вообще любой церковь, это чудо, что любой церковь вообще существует и продолжается, потому что мы все такие разные. Все такие разные. И очень странно, что мы все как-то здесь вместе, в одном здании, в одном теле во Христе. В психологическом плане это невозможно. Психолог или социолог сказал бы, что это невозможно. Это не может быть. И особо в первом веке, когда написано, что нету мужской пол, нету женский, нету господин, нету рабы, нету евреи, нету язычников. Мы все одно, в одном теле. В социологическом плане это невозможно. особо там в первом веке, где женщина должна быть как-то скрытая, как-то в своем комнате. И в религии, в принципе, это хобби для мужчин. Это абсолютно радикально. И поэтому неудивительно, что единство, которое было в этом церкви в первом веке, была такая огромная реклама о том, что Иисус на самом деле живой, что Он на самом деле воскрес. И это все только случилось из-за того, что у всех было какое-то общее отношение с этим Господом, с этим Иисусом. Дальше, в 12 стихе, 11. «Облекитесь все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против казней дьявольских». И потом он начинал объяснить всякие это оружие, что надо взять. В 16 стихе: «Паче всего возьмите щит веры», 17, «и шлем спасения возьмите», и так далее. Я, как вы знаете, я понимаю дьявола или сатана как тот противник, который у нас есть в духовном плане. Если это буквальным образом существует, как, ну, зверь с рогами, то вообще, зачем даже взять шлем, зачем меч взять, а разве ты, как маленький человек, умеешь шанс бороться против такой дракона? Нет. Все то, что здесь написано, например, щит веры, шлем спасения, и так далее, и молиться постоянно. Это все более актуально, если тот дьявол, если тот противник, тот враг является нашей внутренней греховности, эти внутренние предложения к греху, тогда да, как-то имеется смысл. Потому что если на самом деле такой монстр существует, а разве он видит, что человек верующий человек, а что, он будет бежать от этого человека? Да нет. Он сказал: «Шлем спасение возьмите». Что это значит? Шлем — это охраняется голова, да?
Шлем, да.
Шлем, да. И шлем спасение значит, что факт того, что я спасен, факт того, что я могу смело ожидать пришествия Иисуса, могу смело ожидать вечности в Царстве Божьем, что у меня есть впереди на горизонте перспектива, что той жизни это не все. Это будет как-то защищать мою голову, мое мышление, мое сердце. А если мы не знаем, спасен ли я или нет, тогда разве спасение является для нас шлем? Вряд ли. А если мы убежден, что да, я буду, по милости Божьей, по благодатью, я буду вечно жить в Царстве Божьем, тогда, ну да, это как-то охраняется нашей голову. Ничего не может мне трогать. Итак, вы понимаете, почему я не только ободраю людей принять крещение, а потому что он, который верует и крестится, спасен будет. Но и тоже ободраю все те, которые уже приняли крещение, понять в таком степени, это на самом деле дает нам настоящее место во Христе. И на самом деле мы сможем радоваться в том, что мы будем вечно жить. У нас есть тогда тот статус спасения во Христе. И это является для нас, ну, защиту, что тот дьявол, тот противник, тот сатана, тот враг, который у нас есть, не может мне трогать, потому что я так убежден, что по милости Божьей я буду жить вечно. Только в таком плане спасение является шлем для нас.
Каска,
да, является каска настоящей для нас. Он сказал в 18 стихе: «Всякою молитвою и прощением молитесь во всякое время Духом». Молитва должна быть во всякое время и Духом. Не только, когда у нас есть какие-то нужды, а всякое время. понятие «дом молитвы», как вы знаете, мне очень немножко неприятно то понятие, что «хорошо, я сейчас хожу в дом молитвы, и в этот дом я буду молиться, ухожу из этого дома, и ладно». Нет, молиться, он сказал, во всякое время, не только иногда. И я думаю, что нам надо как-то себе дисциплинировать немножко. Молиться до еды – это хорошая привычка. Утром и вечером – это обязательно. А не только так. Молиться во всякое время. Духом. Что значит духом? Он писал, наверное, тем, у кого были какие-то опыты в религии уже, где есть определенные ритуалы, которые делаются, чтобы молиться. Но он имел в виду, что надо молиться духом. То есть не обязательно с закрытым глазами так формально, ой, да, я хожу в дом молитвы, чтобы молиться. Нет. Молимся духом. Дух человека. Что это значит? Дух человека. Это наше мышление, это наше сердце. Это самая глубина человека. И мы молимся там, духом. Без дом молитвы, без всяких ритуалов и так далее. Это является молитва. И в 19 стихе, и у мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования. Павел писал тут послание из тюрьмы. И он хотел, чтобы они молились бы, чтобы Бог дал бы ему возможности проповедовать. В 20 стихе, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Я чувствую, что он чувствовал, что я мог бы посильнее, смелее проповедовать, но я как-то стесняюсь. Итак, пожалуйста, он так писал. Молитесь для меня, чтобы я буду более смело. Это Павел. У нас, наверное, впечатление, что Павел является такой проповедник, который вообще не стеснялся и ничего. Но кажется, он и тоже слаб был. Представляете, он там в тюрьме с такими людьми, с таким контингентом. Понятно, что он как-то стеснялся. Поэтому писал им, я понимаю, из тюрьмы, что ну, давайте, молитесь, пожалуйста, для меня, чтобы я более смело, больше дерзновением проповедовал бы. Если даже Павел, который является, наверное, для нас самый высокий евангелист, если он так чувствовал, что я недостаточно проповедую, тем более у нас должно быть тоже такое ощущение, что я тоже не так проповедую, так как надо. Всегда как-то тормоза есть, всегда как-то стесняюсь, как-то течь разговора, как-то поворачивать по духовному тему. Поэтому он попросил, чтобы они молились бы даже для него, чтобы он посильнее помолились бы. И это тоже показательство о том, что молитва, скажем, третьего партия, молитва другого человека, умеется на самом деле влияться, и имеется какое-то влияние на наши духовные возможности. Если это так, то нам придется постоянно тогда молиться за друг друга. Безусловно. Ладно, у кого есть кое-что добавить? Да, давай.